Царь пиратского острова. Остров, к которому причалила лодка с пленниками, был невелик, каменист, и хоть лежал неподалеку от берега, к нему редко приставали лодки. Нечего тут было смотреть. Когда-то лет 200-300 назад на острове жили контрабандисты и соорудили здесь каменный дом, вернее хижину. Крыша ее давно обвалилась, но в ней можно было укрыться от ветра. Недавно здесь работали археологи. Археологи ничего не нашли, но оставили после себя несколько ям и траншей, прорезавших центр острова. На картах остров не значился, слишком он мал и незначителен, а для судоходства он никакой опасности не представлял. В этот пустынный уголок Крымского побережья редко заглядывали суда. Всего этого Алиса, конечно, не знала. Для нее остров был большой скалой, вылезающей из воды, скалой пустынной, без единого деревца. Солнце уже зашло, и остров был сиреневым и мрачным. Когда лодка подошла к самому берегу, из развалин хижины вышел робот, такой же большой и ржавый, как те, что взяли в плен Алису, и спустился к воде.
«Добыча есть?» — спросил он. «Один большой человек и один маленький», — сказал робот. «Для начала неплохо», — сказал новый робот. «Я доложу шефу».
Он повернулся, скрипнув суставами, и скрылся в развалинах, бывшем приюте контрабандистов. Робот вывел Алису и старика на берег, отключил пульт управления. Другой развязал пленникам руки и вынул кляп изо рта Алисы.
«Хулиганы какие-то», — сказала Алиса, отдышавшись. «Со мной-то вы справились. А каково вам будет, когда люди возьмутся за вас всерьез?»
Роботы как будто не слышали ее. Они стали по стойке смирно, ожидая, когда снова вышедший из развалин робот подойдет к ним.
«Шеф благодарит за службу», — сказал он.
Роботы в ногу потоптались на месте и замерли.
«Шеф не может сейчас смотреть добычу. Он есть занят».
Роботы снова потоптались и снова замерли.
«Можете отдыхать», — сказал местный робот. «Но только знать меру. Ясно?»
«Так точно», — сказали роботы хором, мигнули круглыми глазами и ушли, сразу забыв о пленниках.
Старик уселся на редкую желтую траву и сказал:
«Воистину, хулиганы!»
«Дедушка», — сказал ему Алиса, который совсем забыл о том, что он сам робот. «Дедушка, вы когда-нибудь видели металлических роботов?»
«Чего это? Туда их, в качель!»
«Да вы же не знаете!» Алисе приходилось видеть многих роботов, но никогда металлических. Делать робота из металла непроизводительно. Он получится тяжелым, дорогим и непрочным. «Дедушка, надо дать знак на берег», — сказала Алиса. «Пусть приедут и нас выручат».
«Это дело,
внучка», — сказал дед.
«Наши завсегда не спят. Помню, как сейчас. Поднимаемся мы на сопку в Маньчжурии. Впереди генерал Гурко на белом коне».
И старик пустился в бесполезные воспоминания о событиях, о которых он по причине того, что был изготовлен всего неделю назад, помнить ничего не мог. «Дедушка, у вас огня нет?»
«Чего?»
«Огня, зажигалки, фонарика».
«Кремень где-то был и огниво».
Старик покопался в карманах серого пиджака, но ничего в них не нашел.
«Видно, обронил».
На каменистой тропинке показались два пластиковых робота. Они несли по большому камню. Сзади двигался еще один металлический большой робот. Он надзирал за ними. Роботы положили камни на землю, к гряде уже лежащих там глыб.
«Че это задумали, братцы?» — спросил старик. «Возводим укрепления», — сказал робот-надзиратель. «А ну, поторапливайтесь, низшая раса!»
Пластиковые роботы поспешили обратно.
«Это, наверное, те, что раньше были у профессора и пропали», — сказала Алиса.
«От кого это они фортификацию возводить задумали?» — спросил старик. «Неужто опять турка грозит?»
«Нет, они, наверное, людей с берега боятся. Пойдемте, найдем палку, наденем на нее вашу шляпу и будем махать».
«Че ж не помахать?» — согласился старик.
Но, как назло, на берегу не было ни одной палки.
«Пойдемте вдоль берега», — сказала Алиса, — «поищем».
«А это оно можно бы», — сказал старик.
«Что?» — спросила Алиса.
«Забыл туды-сюды
«Ранний склероз у меня, инсульта, побаиваюсь», — грустно сказал старик. «Беречься надо. Да все не досуг. А, вспомнил. Можно ведь это, оно, то самое, чтобы дымовой сигнал подать, костер разложить.
Да у вас же огня нет».
«Чего нету, того нету», — согласился дед.
Алиса с дедом медленно шли по берегу, разыскивая палку. Вблизи было видно, что роботы немало потрудились на острове. К самой воде выходили неглубокие траншеи, снабженные брустверами, а в одном месте из-за бруствера повыше торчало бревно, грубо раскрашенное под старинную пушку. Бревно привело деда в состояние бурного восторга.
«Гляди-ка!» — забормотал он. «Гляди-ка! Фузия, мортира дальнего боя! Из такой, как шарахнем, ни одного басурмана на версту вокруг! Орудия к бою! Картечью справа! Картечью слева!»
«Она ж деревянная, дедушка!» — засмеялась Алиса. «Это чтобы обманывать! Из нее же стрелять нельзя!»
«И это верно!» — согласился дед, киноробот. «Обмануть хотели. Кого?»
«Вас, наверное. А может, других людей?»
«Меня-то обмануть! Меня-то! Да я их насквозь вижу! От меня они никуда не скроются, туды-сюды!»
«Подождите! Тише!» — сказала Алиса. «Стойте!»
За пушкой два пластиковых робота с трудом выворачивали из земли каменную глыбу. Робот-надзиратель подталкивал глыбу ногой. Роботам было нелегко, у них даже суставы похрустывали.
«А, предатели-перебежчики!» — прошипел старик. «Я им сейчас покажу!»
«Минутку!»
Алиса присела на корточки и вынула из сумки мейлофон. Она вытянула антенну в сторону роботов.
«Может, они не предатели?» — думала она. «Может быть, они такие же пленники, как и мы?»
Слушать мысли было очень трудно, потому что в свободное ухо влезали слова, которые окружающие Алису робота говорили вслух.
«Я им покажу!» — шипел старик кинорobot. «Давай, навались еще разок!» — скрипел робот-надзиратель. «Тяни на себя!» — пыхтел первый пластиковый робот. «Осторожней, сломаешь мне ногу!» — сердился другой пластиковый робот.
И сквозь эти слова пробивались мысли. Алиса узнавала их по голосам, ведь голоса мысли были такими же, как и настоящие голоса.
«Я им покажу, я им задам», — думал старик киноробот,
который всегда думал то же, что и говорил, потому что был очень простодушен.
«Мы победим», — думал робот-надзиратель. «Где бы маслица достать? Суставы скрипят. Это недороботы, даже камень сдвинуть не могут. Надо бы помочь, да жалко энергию тратить. Почему мы здесь?» — думал первый из пластиковых роботов. — Где профессор? Пора готовить ужин. — Мы не обязаны подчиняться роботам, — думал второй. — Мне никто не давал указаний подчиняться роботам. Надо об этом сказать.
Пластиковый робот отпустил камень и спросил вслух.
— Разве мы вам обязаны подчиняться? — Молчи, — ответил робот-надсмотрщик. «Одного моего удара достаточно, чтобы сломать твой череп. Хочешь, попробую?» «Нет, спасибо», — ответил робот. «Я допускаю, что вы правы. Меня никто не бил по голове. Тогда берите, наконец, камень и тащите на бастион».
Роботы подчинились и поволокли тяжелую глыбу к морю.
«Все-таки тут что-то неладно», — продолжал думать пластиковый робот. «Несомненно, тут какая-то ошибка».
Алиса спрятала мейлофон обратно в сумку.
«Все ясно. Пластиковые роботы — такие же пленники, как и она. Это хорошо, потому что на них можно надеяться. Только какие они помощники? Ведь и в самом деле они совсем не приспособлены, чтобы их били по голове».
«Красота-то какая!» — вздохнул вдруг старик.
Алиса даже удивилась, что старик думает в такой момент о красоте, хотя он был прав. С берега, за серебряной полосой воды, поднималась зубчатая стена Крымских гор.
Небо над ними было зеленым и лиловым. Солнце скатилось за горы, но не ушло еще далеко и доставало лучами до редких длинных облаков. Первые огни загорелись золотыми точками под горными зубцами и у края воды. Но никак нельзя было разобрать, какой из огоньков — лагерь киношников. Зато Алиса увидела, как в море неподалеку от острова ходят кругами дельфины.
«Эй, дельфины!» — крикнула Алиса. «Скажите нашим, что нас украли!»
«Перестань кричать, а то в воду!» — раздался голос сзади.
Алиса увидела, что сзади стоит ржавый робот.
«Сейчас я им покажу!» — сказал он.
Робот ушел, но через минуту вернулся со странным сооружением в руках. Сооружение напоминало старинный лук. Робот положил на проволочную тетиву самодельную толстую стрелу и выстрелил. Лук был сделан кое-как, и потому стрела полетела в бок, совсем в сторону от дельфинов. Тогда робот произвел поправку на неточность своего оружия и выстрелил не в дельфинов, а в сторону, только в другую. На этот раз стрела тяжело шлепнулась в воду, не долетев до дельфинов 10 метров. Но дельфины, видно, поняли, что на острове их враги, и сразу исчезли в море, будто их и не было. Робот гордо похлопал по луку железной ладонью и сказал: «Даже с этим примитивным оружием мы разобьем любого врага. Главное, не оружие, а вождь».
«А кто ваш вождь?» — спросила Алиса.
«Ты, жалкая рабыня», — сказал робот. «Даже не имеешь права упоминать его имя».
«Я ничья не рабыня. Рабов больше нет», — сказала Алиса. Она уже проходила древнюю историю и знала про рабов.
«Будут»,
— сказал робот, положил на тетиву еще одну стрелу и пустил ее в море по направлению к полузатонувшему судну, напоровшемуся на камни у берега.
«Как вы сюда попали?» — спросила Алиса. «Откуда вы такие странные?»
«Мы приплыли на нем», — сказал робот, — «на корабле, который я сейчас поразил моей точной стрелой, чтобы показать тебе неотразимость моего гнева».
«Ты красиво разговариваешь», — сказала Алиса.
«Я командир отделения, капрал. Другие так не умеют. Они знают по 100 слов, а я целых 300».
Из развалин послышался звон, будто кто-то бил по железному листу палкой.
«Вечерняя поверка!»
Робот вскинул лук на плечо, повернулся со страшным скрежетом и зашагал вверх.
«Может, нырнуть и доплыть до берега?» — подумала вслух Алиса.
«И не думай!» — сказал старик. «Я тебя не пущу! Опасно для твоей молодой жизни! Не могу туда-сюда допустить твоей кончины в пучине морской!»
Алиса подумала, что он и впрямь ее не пустит. Роботы обязаны помогать людям в момент опасности и скорее погибнут, чем подвергнут опасности человека. И даже если ты киноробот, все равно блок защиты людей в тебе существует.
«Пойдем тогда посмотрим на поверку, ведь мы даже не знаем, сколько их там»,